Шалом, дорогие друзья! Очень рад всех видеть. Сегодня второй день по Шабату, и мы с Божьей помощью читаем сегодня 18 главу второй книги Царств. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить всех тех, кто сегодня находится на войне. Дай утешение тем, кто потерял близких, родных, людей, только Ты утешитель. Дай надежду тем, кто лишился дома, работы, надежды. Дай веру в то, что возможно начать сначала. Дай возможность начать сначала, наставь на новый путь. Дай исцеление тем, кто болен, кто ранен, кто покорежен этой войной. Тем, кто чувствует бессилие, дай силы, дай место, куда можно приложить свои силы. Те, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Дай мир народу, положи конец кровопролитию. Дай окончательный, безопасный мир. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Пошли работу, которая уважала бы работника, чтобы было оставалось время изучать Писание, делать добрые дела, быть самим собой, просто отдыхать, общаться с семьей, воспитывать детей, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять, дай надежды, силы тем, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас примири с Тобою, и благослови нас миром, как Ты обетовал, Господь, да силы своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами сегодня читаем 18 главу второй книги Царств. Ви бешнат шалош. И было в третий год царствования Оша бен Эла, царя Израильского, Малах Хизкия бен Ахаз мелех Иуда. Воцарился Хизкия, сын Ахаза, царь Иудей. Про Ахаза мы читали, что этот человек был тот еще злодей и делал много-много злого. Бен 25 шана Ая бе Мальхо, сын его было 25 лет, когда он воцарился, это Хизкияу, сын Ахаза. В 25 шана Малах бе Иерушалаим, 29 лет царствовал он в Иерушалаиме. В шем ему Ави, бат Захария. Имя матери его Ави, дочь Захарии. Ави, что означает «отец мой», обычно это, конечно, более распространено как мужское имя, но может быть и женским именем. Интересно, что Писание приводит нам имена матерей в отношении царей иудеи, когда это праведные цари. Понятно, от Ахаза трудно было научиться чему-то доброму. Но была мать, и, возможно, пока Ахаз занимался своими политическими делами и творил свои большие и малые злодейства, мама воспитывала детей совершенно в другом духе, и поэтому царь Хизкия получился у Ахаза совсем другой. «Вияса ишар бейне Адунай, кихоль ашераса Давид Авив». И делал он прямое в глазах Господа, как это делал царь Давид. Подобно написано про Асу, но про Асу не написано «во всем, как Давид». Здесь мы читаем «во всем он был подобен Давиду». То есть впервые мы видим царя, про которого можно сказать, что он праведный царь. И он много чего делает, чего не делали другие до него. У эсирет абамот. Он удалил высоты. То есть мы говорили о том, что таким распространенным грехом в народе Израиля была децентрализация поклонения. То есть каждый поклонялся Богу Израилева в своем доме, в своем дворе или на холме возле своей деревеньки, не отправляясь в Иерусалим и не посещая храм. И, наконец-то, про всех царей сказано, что даже если сказано делал доброе, только вот высоты оставил. Хизкияу первый царь, который поднял руку и уничтожил высоты. Это огромного масштаба реформа в области религии. Вешивера тамацевод, и он разбил стелы, векараты таашира, и срубил волшебные деревья. Векатат это нахаш анехошит, и истолок в порошок медного змея ашира самаши, которого сделал Моше. Ну, тут мы сталкиваемся впервые за долгую историю с тем самым змеем, который Моше сделал по повелению Всевышнего, чтобы спасать народ от укуса змей. «Ки ад ями маэмма», потому что до тех самых дней, «аю вне Исраэль микатримлё», сыновья Израиля воскуряли его, «вайкраля шмоу Нехуштан», и назвал ему имя Нехуштан. «Вайкраля шмоу Нехуштан», можно понять, и имя ему нарекалось Нехуштан, и слово Нехуштан происходит от корня Нехошет, меди, и от того же корня нахаш – змей. Да, змей. Моше решил, что как по языковому подобию сделать змея, рассказали сделать змея, то я сделаю его из нехошет, металла, который похож названием своим на змей. И называли его Нехуштан, можно перевести это как гадальня, или тот, через кого осуществляется гадание. То есть вот этот суффикс «н» в конце будет обозначать профессиональная принадлежность, профессиональное предназначение. То есть место гадания, место, к которому обращаются, за ответом, за поиском судьбы и так далее, за вещим сном, возможно, еще каким-то образом. Это, если можно сказать, и нарекалось ему имя. То есть в народе было ночное имя. Но можно сказать и по-другому. Этот суффикс можно понять пренебрежительно. Назвал его просто медяшкой. То есть, в принципе, был змей, которого сделал Моше, и он нес определенные функции. После того, как он эту функцию выполнил, это просто медяк. И нельзя его боготворить, поклоняться ему, как-то курить возле него. У него нет никаких божественных или волшебных свойств. Поэтому царь пренебрежительно назвал его медяшкой и сказал, истолкуй эту медяшку в порошок. Это те дела, которые он сделал. Представьте себе, что царь, который проводит такую реформу, кто вводит изменения такого масштаба среди простого народа, это далеко не всегда вызывает восторг. Можно предположить, что это царя были те, кто его очень сильно ненавидел. Бадунай Элой Исраэль Батах. Он был уверен в Господе Бога Израиля, на Господа уповал. Вахарав Лоя Камоу Бехоль Малька Иуда Ашарай Лифонав. Ни до него, ни после него не было ни одного царя, который до такой степени уповал на Господа среди царей иудеи. То есть Давид, он был царем над всем Израилем, а здесь речь идет о царях иудеи. «Уидабек бэдунай» и прилепился к Господу, «лёс сар мяхарав» и не отделялся от него. «Уишамор митсватав ашерцева дунает Моше» и хранил заповеди, которыми заповедовал Господь Моше. «Вая дунай имо» а как награда ему была то, что Господь был с ним. «Беколя шерица» – «яскиль». Во всем, в чем он делал, он преуспевал. Преуспевал – здесь корень «яскиль», корень «сехель» – «разум», что означает, он мог просчитать его разум, вдохновлялся Господом. Все, что он продумал, оказывалось верно продумано. Он именно исхищрялся, в хорошем смысле, умудрялся делать все правильно. «Беймро бемелех Ашур в Леоводу». И он восстал на царя Ассирийского и отказался служить ему. «Буйкает плештим адаза». И у него были военные успехи. Он побил филистимлян, которые подняли голову за это время. Побил их до Азы, в Адгулея и до самых южных границ филистимских территорий. И снова он уничтожил все, как здесь написано, «Ми Мигдаль Ноцрим» от сторожевой башни «Ад Ирмифцар» до крепостного города. То есть он захватил большие и малые населенные пункты, все маленькие и большие города филистимлян он побил. Это то, что происходит в Иудее. В Ибишна Туравиитля Мелех Хискияу, и было в 4-й год царя Хискияу, Ишанашвит Леоши Эбенела, это 7-й год Оши Эбенела, царя Израильского, Аля Шальманесар Мелех Ашур Аль-Шамрон. Шальманесар, это то, о чем мы говорили в прошлой главе, царь Ассирийский, поднялся на Шамрон в Яцерале. И он осаждал город Шамрон, в Иркуда, в Иркидо, и захватил ее Микаце Шлёшаним, после 3 лет, в Ишнат Шеш Лихискияу, в 3-й год царства Лихискияу, Ишнат Теша Леоше Амелих Исраэль, Нилькида Шамрон. В 6-й год царства Лихискияу, он же 9-й год царствования Оши и царя Израильского, был захвачен Шамрон. Дальше мы в общем, здесь читаем такой краткий экскурс, то, о чем говорилось в предыдущей главе. «Вейгаль мелех Ашур эт Исраэль Ашура и изгнал царь ассирийский израильтян в Ассирию, вейнахем и поселил их в Хейлах и в Хабуре, в Нахаргузан, в Аремидай». Мы в прошлой главе говорили о том, что территория Ирана, Ирака, и говорили о том, что оттуда колено рассеялись еще дальше. «Валь Ашур лошему беколь Адонай». За то, что они не слушались голоса Господа, Бога их, воевроет брито, нарушили завет, по, это кола шерцева Маше, эвет Адонай лошему велосу. Все, что заповедано было через Маше, раба Господа, они не слышали и не делали. Это такое в скобках примечание, что в то время делается в стране Израиля. Для чего это нам рассказывается? Царь Ассирийский постепенно наступает на весь Ближний Восток. Это огромная армия с большим количеством вассалов. И она постепенно теснит маленькую Иудею. То, что он перестал платить налоги, это и означает, что перестал быть ему рабом. То есть он перестал выплачивать какую-то мзду, за которую царь Сирийский его не трогал. Байарбайс решена для Мелехиския. 14-й год царя Хиския. Аля Санхериф, Мелех Ашур, Аль-Коляре Иуда, Абецурот, Вейтвисам. Поднялся Санхериф, это царь Сарагон, сын Сармансара. Поднялся он на все города иудейские и захватил их. Ну, мы видим, что, несмотря на то, что здесь написано «все», Лахиш еще остается не схваченным на тот момент. Ну, это серьезная атака на иудеев. С несколько лет царь иудейский не выплачивал налоги в Ассирии. За это время Шальманесар умер. И после смерти Шальманесара огромное количество восстаний поднялось по всей территории Ассирии. Царь Сарагон, Санхериф, вынужден был сначала подавить те восстания, которые были непосредственно рядом с ним, то, что угрожало непосредственно его престолу, и потом он стал добираться до дальних краев, и вот, наконец-то, добрался и до Иудеи. Теперь Иудеи либо противостоять Санхерифу, либо выйти с ней на войну, либо, другой вариант, выплатить ей все, плюс дань за те годы, за которые не платились налоги. То есть выплатить мзду за все годы и начать платить, собственно, на условиях Санхерива, царя ассирийского. Вейшлах Хизкияу, мелех Иуда, мелех Ашур. Хизкия посылает царю ассирийскому посланников, Лахиша в Лахиш, Леймор, говоря, «Хатати шув меалай, это шертитен лей эса». Говоря, «Я согрешил, шув меалай, вернись быть мне господином, вернусь властвовать надо мной, или вернись быть надо мной, все, что скажешь, я тебе понесу». «Вьяцем мелех Ашур Ахиския, мелех Иуда», и наложил царь ассирийский на Хизкию, царя иудейского, «Шлёшми от кикар кесев, 300 талантов серебра, вешлёшем кикар зав, и 10 талантов золота». Огромное количество серебра и золота было наложено в качестве мзды и штрафного, и недоимки, и процентов, и всего было возложено на Хизкияу. Ветен Хизкияу от Хесефа немца Бейта Дунай и отдал Хизкияу серебро, которое находится в доме Господнем, у Бацарот Бейта Мелех и в сокровищницах царского дома. Это серебро. Бейта и в то время Кицет Хизкияу и для тот Ихаля Дунай, он ободрал двери в святое Господне, в это манота шерцепа Хизкия Мелех Иуда, и несущие колонны, которые покрыл золотом Хизкияу Мелех Иуда, Хизкияу царь иудейский, Вьетнам для Мелех Ашура, и дал их царю ассирийскому. Очень интересен язык книги, это такая мелочь, которая не сразу бросается в глаза. Смотрите, как написано. В те дни ободрал Хизкия двери святого и несимые колонны, которые покрыл золотом Хизкия царь иудейский. То есть он в обоих случаях царь иудейский. Но в первом случае, когда он обдирает, не написано, что он царь. То есть Хизкия как бы убирает, но это как совсем не царское положение. А вот когда он украшал, он действительно был царем иудейским и всем своим красивым. То есть даже имя царя не приписано рядом с тем моментом, когда Хизкия обдирает стены храма. Что произошло? Конечно, со времен Шломо храм стал требовать, мягко говоря, косметического ремонта. Любое здание, которое эксплуатирует, будет требовать ремонта при таком раскладе. Но никто из царей там не доходило время. У Асы было подтверждение такое, ящик клали. Так или иначе, дом нуждается в ремонте, и Хизкияу обложил золотом, сделал золотые обои и двери оббил, и несущие колонны оббил золотом. И теперь приходится их обдирать и отдавать царю ассирийскому. Ну, царь ассирийский не успокаивается на этом. Почему он не успокаивается? Мы читаем об этом в Двореемим, в Паралипоменон, в параллельных местах. Мы читаем об этом и в хрониках, собственно говоря, самого Саргона. Саргон любил рассказывать о своих подвигах. Это есть и в записях ассирийцев. Хизкияу отдает эту дань Саргону, но начинает акцию по срочному сбиранию армии, по срочному укреплению военной мощи Иерусалима, фортификационных сооружений и так далее. И Саргон, видимо, анализируя ситуацию, понимает, что Хизкияу не собирается сдаваться. И вот что он делает. «Вейшлах мелех Ашур и послал царь ассирийский, это Тартан». Тартан – это не имя, это должность, и она означает военачальник, главный командир армии. То есть он послал командарма, Рав Сарис – это глава службы безопасности. Снова мы говорим о том, что слово «сарис», я говорил об этом, оно означает «евнух». Даже слово «лисарес» означает «кастрацию», «кастрировать». Но в данном случае само слово происходит от «сарис», несущий голову, телохранитель или головохранитель царя, он послал начальника службы безопасности, то есть мы читаем уже командир армии и начальник службы безопасности, вет Рав Шаке. Рав Шаке – это ответственность за подачу вина к царскому столу, виночерпий. Вроде бы должность не такая и высокая, виночерпий, что его туда посылать. Возможно, потому что, как мы увидим дальше, виночерпий и говорит больше всех. А почему так? Потому что он, возможно, единственный, кто говорит на иврите, или как они здесь называют этот язык, иудит, иудейский язык. Вот некоторые говорят, что это тоже сын Ахаза, и что это, собственно, родной брат Хизкияу, который переметнулся на сторону врагов, а другие говорят, что это сын Хизкияу, еврей сын Хизкияу, который перешел на сторону врага. Эти версии изложены в Талмуде, и Флавий косвенно об этом тоже пишет. И так он их послал, этих трех товарищей, командующий армией, командующий службы безопасности и командующий Виночерпия, из Лахиша, Эль-Мелех Хискияу, послал к царю Хискияу, Бехайль Кавет, с огромной свитой, в Иерусалим, в Иалю, в его Иерусалим, и поднялись они, и пришли они в Иерусалим, в его и пришли, и встали, в Ямду, Бетейлата, Берха, Берхата, Ильона. То есть царь ассирийский посылает, и воинство стоит при этом, где, если кто-то знает Иерусалим, те, кто жил в Иерусалиме, был в Иерусалиме, в районе современного русского подворья, где русская церковь, не так далеко от Ямских ворот, а верхний бассейн, в Ямду, Бетейлат, Берха, Ильона, и встали они устья верхнего бассейна, Ашер бен Месилат Сдекуэс, который находится на поле прачки. Верхний бассейн – это современные Шхемские ворота старого города. Там они стоят, и они зовут царя выйти к ним. Мы читаем в 18 стихе. «Викру аля мелех» – и позвали они царя. «Вийце элэм» – и вышел к ним. «Эльяким бен Хилькияу». Человек, которого зовут Ильяким бен Хилькияу, Ашер аль-Байт, который начальник дома. Вышивне Асофер и писец, которого зовут Шивна, ве Йоах бен Асав Амаскир, и Йоав сын Асафа секретарь. Если попробовать перевести имена, Ильяким означает «Бог восставит», «Бог воскресит». Хилькияу – это «надел мой Господь». Шивна – это «будет отстроено заново». Йоах – это «Господь ближний мой». Асав – это означает «добавленный, прибавленный». Итак, есть такая дипломатическая встреча на стенах Иерусалима, возможно, в ворот Иерусалима, стоят три представителя иудейского царя, с ними разговаривают три представителя ассирийского царя, говорит в основном Виночерпий Рабшаке. «Вьомар алейм Рабшаке», и сказал им Рабшаке, и сказал Виночерпий, «Амру наа аль Хискияу», так скажите Хискияу, «Ко амар аммелеха гадоль», так сказал великий царь, «Мелех Ашур», царь ассирийский. «Ма питахона зэ ашер батахта?» Что это за уверенность, в которой ты уверен? Что такой дерзкий? Ты где набрался такой самоуверенности? «Амарта ах двар сватаем и цава гурали мельхама». Ты набрался, но это только все устами своими. Ты силен на совет, на геройство и на войну. А та, альми батахта, кемарады таби. Теперь же смотри, на кого ты уповал, когда ты против меня восставал? А та, ини батахта лиха, ты вот опирался же, альмишен это канея рацуц, на этот ломкий тростник, альмицраим, на Египет, ашерисмах и шалав, который, если кто-то будет опираться на него, у бабы капо уникава, и он войдет ему в ладонь и проткнет его. То есть это, собственно говоря, описание тростника. Ты описался на тростинку, опирался на тростинку, которая мало того, что она ломкая, она еще и колкая. Ты сломаешь тростинку, она сломается, и она проткнет тебе руку. То есть не то, что она тебе не поможет, она тебя еще и сделает неподвижным, сделает неспособным к действию. «Хен паро мелех Мицраим, лехо лаботхим алав». Таков фараон, царь египетский, для всех, кто опирается на него. «Викита амрун элай». И если вы скажете мне, это еще интересная идея, которую он говорит, если вы скажете мне, «Эладана элайну батахну», мы уверены в Господе Боге нашем, мы уповаем на Господа Бога нашего. «Алаху ашуресир хискияу эдбамутав». Ведь этот Бог, ради которого Хискияу убрал верши высоты, ведь мизбахотав и жертвенники на высотах. «Вайомар ли Иуда в Иерусалим, лифней безбеха заведиш нахаву бы Иерусалим». И сказал он Иудеи Иерусалиму, только перед этим жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме. «Ваата титаревна это Дунай, это Мелех Ашур». Но теперь попробуй поспорить с господином моим, царем ассирийским. Вейтенельха альпаем сусим, даже если я тебе дам 2000 лошадей, вимтухаля тетлиха рахавим алеем. И даже если ты сможешь найти, кто будет на них скакать, на этих лошадях. Вейхташивет пней пахаты хатов да ядоне актаним. Даже как ты сможешь одолеть хотя бы одного из пашей, из рабов господина моего, ты одного из мелких князей ты не сможешь одолеть. Вот их так лихал Мицраим, лирахав, валипарашим. Надейся же на Египет, на всадников его, на колесницы его. Ваата, мебеледай Адонай, алите альмакомазе, ляшхито. Не думаешь ты, что я без Бога поднялся на это место, чтобы уничтожить его? Разве без Господа? Адонай Марилай. Господь сказал мне, алей аль-арец азот вешхита. Это Господь мне сказал подняться на эту землю и разрушить ее. Это от Господа была мысль. То есть эту идею развивает Рав Шаке как бы от имени Саргона, царя ассирийского, Санхерива. Вьомер Эликим бен Хилькияу, Шивна, Вьюах аль-Рав Шаке. И эти три товарища, Эликим бен Хилькияу, Шивна, Вьюах, говорят Рав Шаке такие вещи. Даберна аль-Авдеха арамит. Говори с нами арамейском, на языке, который непонятен простому народу. То есть народ слышит, им нечего ответить. Но понятно, что народ смутится от всего того, что слышит. Они этого боятся. Не боятся, что народ смутится, народ сбунтуется, народ побоится, и народ как-то повлияет на царя. Поэтому они говорят, говори на арамейском, ки шумим анахну, потому что мы понимаем, альти дабер иману иудит. Не говори с нами на иудейском языке. Вы узнай ама шаральхума. Ты же с нами разговариваешь, да? Мы понимаем на арамейском. И нечего, чтобы народ на стенах грел уши и слушал, что мы сейчас говорим. Поэтому говори с нами на языке, который народ не понимает. Вьомар элеем равшаки. Аля дунеха валеха шархани адуни лидабер это дворим аэлле. И он сказал, вот господин твой послал тебя ко мне и меня к тебе говорить вещи эти. Разве не для того, разве не ради людей, которые сидят на стенах? То есть он говорит, все это делается, Рав Шаке отвечает, виночерпий. Все это делается ведь для тех людей, которые стоят на стенах. В конечном счете все счета оплачивают они. Лейхолет цу харейхем. Здесь есть такое очень интересное исправление. Если вы посмотрите, здесь видно на тексте есть одно слово, и голубым цветом выделено другое. Это так называемое исправление Софрим во времена Эзры священника, Эзры Софера, Эзры писца, исправляли текст, и некоторые слова заменили другими словами. Здесь в оригинале написано слово «харейхем», которое означает, ну, скажем так, довольно грубым словом «дерьмо». Может, что-то грубее можно сказать. Заменено это слово «цуатам» – «испражнение». Заменено более деликатным названием того же самого. Но понятно, что говорит виночерпий, и вполне понятно, что виночерпий, говоря с ними, не выбирает слова. Позже вот такое изменение в тексте. Это называется «Тикун Суфрим» – «Исправление писцов». «Велиштотет шнеем». И здесь снова мы видим исправление в оригинальном тексте, изначальном тексте. Но что понятно, что текст оригинальный тоже сохранен, его никто не убирал. То есть, если кто-то скажет, почему евреи изменили текст, заменили, просто как публично читается другое слово, дается другое объяснение. «Шнеем» – это дословно пипи. И чтобы, как сказать, кушать свои каки и пить свои пипи. Ну, в оригинале, в тексте, который читается, стоит «Меймей регляем» – «воду ног их». Вы же гоните этот народ к тому, что они будут есть свои испражнения и пить свою мочу. Это такое замечание, то, что он говорит посланникам Хизкияу. И дальше мы читаем «Ваямод Равшаке ваикрабе коль гадоль иудит». «И встал Виночерпий и возвал громким голосом на иудейском языке». «Ваидабер ваиомер» и заговорил и говорил «Шаму давера мелеха гадоль мелеха шур». Громко говорит «Слушайте слова великого царя, царя Ассирийского». «Ко амар амелех». «Так сказал царь». «Алья силахем Хизкияу». Не выводит вас, не вытащит вас Хизкияу. Килою халли ацилот хем миедо, потому что не может спасти вас из руки его. Вали втахот хем Хизкияу эредунай. И пусть не вкладывает вас Хизкияу упование на Господа. Лемор, говоря, ацили ацилейна адунай. Спасением спасет нас Господь. Говоря, спасением спасет нас Господь. Волете тенет аир, зот бьет мелех Ашур. И не даст этот город в руки царя Ассирийского. Алькишмеу аль Хизкияу. Не слушайте Хизкияу. Кикоу амар мелех Ашур. Но так говорит царь Ассирийский. Асуйте браха. Сотворите эти благословения. Благословите меня. Вецуэлай. И выходите со мной. Давайте, переходите на мою сторону. Выходите пировать со мной. Вахлю иш гафно, иш тренато. И будет каждый есть от своего виноградника и от своей церковницы. Вы шату иш миборо. И будет пить каждый из своего колодца. То есть он говорит, смотрите, не поддавайтесь соблазну, на который вас толкает Хизкияу, не поддавайтесь авантюре, в которую вас вводит Хизкияу. Выходите ко мне, примиритесь со мной, переходите на мою сторону, я оставлю каждому свой надел. Если вы со мной заключите мир, каждый будет сидеть под своим виноградником и со своим инжиром, и со своим колодцем, все будет нормально, если вы перейдете на мою сторону. «Ад бои вилакахти отхем аль-арец киарцихем». «И приду я и переведу вас в страну, как ваша страна. Потом я переселю вас в вашу страну, в другую страну, но похожую на вашу». То есть это переселение на выгодных условиях, без войны и без ничего. «Я вас спокойно приду и переселю. Это будет страна Даган в Тирош. Это будет страна, в которой будет много злака». И виноград, я перевезу вас в хорошую плодородную землю. Эрецляхаем выкрамим, страну хлеба и виноградников. Эрецзаит, страну оливок и цар, дающих чистое масло. Ведваш и мед. Мед в Танахе чаще всего финиковый мед, так называемый меласа. Это не мед пчелиный. Выхаю, влет тамуту. И будьте жить, и не умрете. Альтишме оль Хизкияу. Не поддавайтесь на провокации, не слушайте Хизкияу. Киесит отхэм. Потому что он будет подстрекать вас, леймор, говоря, Адонай ецелейн. Господь нас спасет. Не слушайте этого Хизкияу. Он поведет вас, как бы, и все вы как один умрете в борьбе за это. Не надо. Зачем? Вы можете мирно жить, пока я не приду, пока я не решу вас переселить. А после я переселю вас в выгодное, хорошее место. Вы еще не знаете, куда я могу вас переселить. Я же могу вас и, скажем так, в Мордовию, какую-нибудь Монголию переселить. Я тогда переселю вас в хорошее, плодородное место. Выгодное предложение, от которого трудно отказаться. А цель легуим и шторцов, медмеле хашур. Разве спасением спасли боги народов? Каждый из них город свой из рук царя Ассирийского. Это не один бог, где бы это ни был, каким бы богом какого города он бы ни был, он не спас никого от меня. Боги не спасают. Илей Хамат, Варпад. Где боги Хамата и Арпада? А Илей Сарфавим Анеа. Где боги Сарфавим Анеа? Ива и Ива. Это народы, которых переселили в Шеврон. Киесилет Шамрон Миядей, разве они спасли Шамрон из рук моих? Мибиколи лей арацот, ашерецилет арцам. Кто из всех богов стран спасли страну свою? Киесилет Анаит Иерушалаем Миядей. Если разве есть такие, чтобы ваш бог вдруг спас Иерушалаем из рук моих? Нет, ни один бог никогда никого не спасал от моих рук. Чем вдруг ваш бог спасет меня? Вы Хришуам, и потрясен был народ, и замолк народ, в Леонуото давар, и не отвечали ему ничего. Кимитсвата Мелехи Леймор Лотанову, потому что повеление царя было «не отвечайте им». То есть, несмотря на то, что народ испугался и народ потрясен, и можно было бы сказать, сейчас мы перейдем на твою сторону. Мы с тобою, Рабшаке, мы с тобой, Виночерпий, возьми меня с собой. Нет, никто не переходит. Все молчат, потому что царь сказал молчать. Может быть, разные причины, но широкой волны недовольства нет. На этом переговоры закончены. Но те три представителя еврейского царя, иудейского царя Хизкияу, это Элиаким бен Хилькияу, Ашер, который был начальником дома Вишивна Асафер, и писец Шивна, Вейоах бен Асав, секретарь, пришли они к Хизкияу, Круэй Бгадим, с разорванными одеждами. Вейагидуло Деврей Равшаки. И пересказали ему слова Виночерпия. Вот на этой, так сказать, интересной ноте с нами прощается 18 глава Второй книги Царств. Вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем был праздник Йом-Кипур, если в течение года и так приносили жертвы за грехи, и священники очищали израильтян-гретян? Может, для бедных, которые не могли принести жертвы? Нет, никакой связи с бедными нет. Есть понятие, как бы, что все, как сказать, все, можно сказать так, для разового искупления всего народа. Есть понятие, что весь народ должен очиститься. Народ как сообщество. И каждый в отдельности очищается отдельно в Йом-Кипур. За грехи всего народа, за греховный уровень народа он получает искупление. То есть общество ответственно не только за то, что каждый в отдельности делает, и каждый в отдельности приносит жертву за грех, но и как бы от этого святилище как бы переполняется, вздувается этим греховным. В Йом-Кипур происходит искупление всего народа. Священник входит в святая святых, вместе с ним в святая святых входит как бы весь народ Израиля разом. Весь народ Израиля разом получает искупление, как единое целое, как единый народ. Это огромное различие. И то, что касается бедных, бедные могли, для бедных же предусмотрены разные уровни жертвования, бедный может понести и скорбь жертв. То есть из пшеницы жертвы. То есть жертва не стоила много, на жертву можно было найти средства. Но это вопрос искупления всего народа. И совершенно другой уровень, когда весь народ готовится к покаянию, сама подготовка к покаянию, она совершенно другая. Надо ли женщине ждать 48 дней, чтобы помолиться... Вообще нет никакой связи. 48 дней связано с тем, что нужно было ходить в храм. Молиться можно сразу же. Молиться вообще можно Богу, молиться и в нечистом состоянии. В любом состоянии. В храм нельзя ходить. Молиться можно. Я не знаю, как это традиции православные церкви говорят. Я про православную церковь не могу сказать. Но нет никакого запрета обращаться ко Всевышнему. Именно как кровотечение и в послеродовые времена, и в любой момент, и в любом состоянии, и прокаженный может взывать Господу, тем более женщина после родов. Все эти 48 дней имеют отношение к очищению в храме. Допустим, на восьмой день приносили мальчика, его обрезали, и женщина уже могла, уже за него молилась и благословляла его. Ну, собственно, это можно делать и... сразу же, как только ребенок родился. Нет никакого запрета. Почему все-таки за всю историю человечества людей больше тянет к греху, другим богам, чем к живому Богу? Понятно, что свобода выбора, но почему? Потому что легче всегда двигаться вниз, чем вверх. Потому что, как сказать, движение ко Всевышнему требует определенной физической работы. Давайте возьмем просто мир. Кому-то хочется совершенствоваться, расти в любой области. любой области. Кто-то хочет как быстрее, выше, сильнее становиться спортсменом, двигаться куда-то. Кто-то хочет научиться лучше танцевать, кто-то лучше бегать, кто-то лучше делать компьютеры, кто-то приобрести какую-то технологию, а кто-то хочет просто только пользоваться. Таких большинство. Точно так же и в служении Всевышнему. Легче пойти к языческим богам и с ними договориться, легче сделать что-то в обход, и это свойство человека. Да, на то оно и как бы цена, и награда за то, что надо добиваться ее трудом. А человек, прежде всего, скажем, ленив, есть и духовная лень и так далее. И под это находятся тысячи оправданий. Вопрос про самаритян. Стали ли народом Ашема, имеет будущее, имеет вечную жизнь. Я могу сказать, что из моего знакомства с самаритянами и с самаритянскими священниками, что они живут по Торе, как они ее понимают. Они стараются жить по Торе, двигаться по Торе и так далее. Я знаю принцип, что если кто-то просит хлеба, ему не дадут камень, кто-то просит рыбу, ему не дадут змею. Я верю в милость Всевышнего. В то же время я не стою у ворот рая, ключей не имею. И я не могу сказать, кто попадет, кто не попадет, но как бы, заслуживает ли милости Всевышнего, на мой взгляд, заслуживает. А я думаю, что он добрее меня, уж точно. Поэтому думаю, что имеют, ну, это не в моей власти, так сказать, я только могу предполагать. Кто имеет, кто не имеет, я думаю, что мы удивимся, когда попадем туда. Может, удивимся тем, куда попадем. Сегодня принимать евреев как ближних понятно. А что с христианами? Там столько направлений, как к ним относиться? По каким критериям относиться? Многие считают иудеев сатанистами. Но, к сожалению, антисемитизм, он процветает в христианстве во многих направлениях. Как к этому относиться? Человек, двигаясь, я думаю, что вы сами пришли к своей вере не сразу, прошли через какие-то разные этапы. Человек, который двигается, который искренне служит Творцу и, на наш взгляд, находится в каком-то заблуждении. Может, это заблуждение вызывает в нем вражду по отношению к нам. Может быть. Это может быть заблуждение, непонимание и так далее. Но, снова говорю, всегда мы будем встречать людей, которые не менее умные, чем мы, не менее честные, чем мы, не менее искренние, чем мы, и думают по-другому, так происходит. Как к этому относиться? К этому относиться так, ну, как бы это чужой раб. Они не нам служат, не нам должны давать отчет. И как бы смотреть на то, в чем мы становимся вернее, в чем мы становимся лучше. Кого-то с кем-то враждовать жалко времени. Когда-то было время, что я расчехлял шашку и как бы бросался с этой шашкой в бой за то, что кто-то в интернете не прав, кто-то в вере не прав. Сегодня я спокойнее к этому отношусь. Сколько в этой жизни, чтобы кого-то ненавидеть, с кем-то бывать, кому-то противостоять. Видите, что кто-то не понимает, значит, надо усиливать свою просветительскую работу. Может, не с этими людьми, может, в другом месте. Но так. Почему 10 речений в Левитах и Второзаконии так серьезно отличаются? Ну, на самом деле, сказать, что строго так серьезно отличаются, нету ответов. Там же ведь еще речь идет о том, что на самом деле в Левитах мы читаем текст 10 заповедей. А в дворе мы читаем, Моше пересказывает, что написано в 10 заповедях. И пересказывает не наизусть. Цитирование наизусть принято. Другое дело, ну, есть разные обоснования, десятки разных обоснований, почему они отличаются. Но я думаю, что они не сильно так уж и отличаются. Как понять стих? указать, что есть какой-то источник, у которого можно учиться, есть какой-то учитель, который может дать ответ на вопросы этих людей, понять, в чем нужды этих людей и как учение Машеха отвечает на эти вопросы. Когда люди будут учиться у Машеха, но не научите, а сделайте учениками. Это важное отличие. Ну, наверное, все на этом. Вопросов больше нет. Значит, тогда завтра на том же месте, в тот же час. Спасибо.